Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры, в прямом эфире православной радиостанции «Радонеж». Протоиерей Максим Колесник, настоятель храма новомучеников и исповедников домодедовских. Сегодня мы с вами поговорим на тему духовного образования. Я думаю, эта тема будет весьма интересна узнать, как же учатся будущие пастыри, какие предметы проходят, какая программа. Ну, а также я затрону тему реформы духовного образования, потому что мы, как видим, светская система образования значительно перестраивается и не всегда в лучшую сторону, увы, но эти процессы затрагивают частично и духовное образование. Вот долгое время у нас духовное образование было представлено в виде трех ступеней – училище, семинария и академия. Вот почему именно такие три ступени? Вот до революции училище, оно давало общие знания человеку. Сейчас, как правило, все же заканчивают школу, имеют базовый набор знаний, поэтому сразу поступают в семинарию. Таким образом, вот училище – это начальная ступенька, но не обязательная. А семинария является именно высшим духовным образованием. Ну и академия, в нее поступают лучшие выпускники семинарии. Если сейчас семинарии в каждой области, в каждой крупной епархии есть, то академий несколько, и в них уже готовят будущих преподавателей. И вот долгое время образование было именно в виде таких трех ступеней – училище, семинария и академия. Обучение в академии предполагает защиту диссертации и в случае успешной защиты присвоение ученой степени кандидата богословия, а после окончания семинарии пишется дипломная работа на какую-либо тему церковную. Срок обучения в семинариях раньше был по 4 года, 4 семинарии и 4 академии. В принципе, 4 лет было вполне достаточно для подготовки как будущей пастыри выпускников семинарии, так и преподавателей и ответственных работников на каких-либо должностях после окончания академии. Существовала еще раньше аспирантура при отделе внешней церковной связи. Там 2 года было учение, в которых готовили узких специалистов для ответственных руководящих должностей. В 1998 году произошла первая реформа духовного образования, в результате которой срок обучения в семинариях увеличился до 5 лет, а в академиях сократился до 3 лет. Данная реформа была направлена на повышение качества образования выпускника семинарии, а также более узкой специализации выпускника академии. Часть предметов, которые ранее изучалась только в академиях, стала частью программы старших курсов семинарии. Также значительно возрос объем часов для изучения истории и древних языков, в частности латинского, греческого. Многолетнее изучение древних языков, ну, некоторые признают немного даже избыточно, потому что в такой форме выпускнику семинарии, наверное, знания древних языков не обязательно будут нужны. А уже кто идет дальше в академию, ну, ему языки вполне могут пригодиться. Также в результате этой реформы в академиях была внедрена специализация и деление на кафедры, что позволило за более короткий срок подготавливать специалистов в конкретных областях богословия, истории и других дисциплинах. Вот если мы посмотрим историю нашей страны, то 20 век после 17 года были гонения на церковь, там и многие семинарии закрывались. Соответственно, в начале 90-х, когда стали возрождаться храмы, была потребность в большом количестве достойных священнослужителей. Поэтому кто-то из благочестивых постоянных прихожан получал практику где-то при соборе и рукополагался, а потом уже позже мог заочно закончить семинарию. Но в конце 90-х годов уже вот прошел такой пик строительства и возрождения православных храмов, и уже церковь стала жить своей такой церковной жизнью, и то количество семинарий, которое было, они вполне удовлетворяли, сейчас удовлетворяют потребность в будущих пастырях. Поэтому уже возник вопрос не столько количества выпускников, а качества, и именно поэтому повысили уровень качества выпускника семинарии. И так вот по новой программе, пятилетний, соответственно, выпускник семинарии уже имеет очень хорошее богословское образование и вполне может на любом приходе, в любом многоштатном, даже в соборе служить и дать ответ на любой вопрос, с которым к нему обратятся люди. В 2009 году произошли кадровые изменения в управлении Русской Православной Церкви. После кончины патриарха Алексия II новым предстоятелем был избран председатель отдела внешних церковных связей митрополит Кирилл, а на освободившуюся должность назначили епископа Венского и Австрийского Илариона. А он является доктором философии, у него есть PhD, ученая степень, выпускник Оксфордского университета, и, соответственно, имея как православное, так и западное образование, он вот старается западные стандарты внедрить внутри духовного образования. Сразу же была начата новая реформа высшего духовного образования, переход на Болонскую систему, и была учреждена общецерковная аспирантура и докторантура. Если раньше была семинария и академия, то есть после семинарии ты был специалистом, после академии ты мог защитить кандидатскую диссертацию, а теперь новое учебное заведение уже готовило для защиты докторской диссертации. Также была поставлена задача добиться признания дипломов духовных вузов государством, но это требует некого изменения самой структуры учебной программы для адаптации под государственные стандарты, поэтому как есть некоторые плюсы, так и, возможно, и некоторые минусы могут появиться, мы уже не будем столь самостоятельны в выборе своей программы, а должны каким-то стандартам определенным соответствовать. Вот в новом церковном вузе, в аспирантуре общецерковной имени Кирилла и Мефодия Святых Равноапостольных, 3 года обучения, было учреждено несколько кафедр, одна из которых была преемницей аспирантуры АВЦС. Вот в общецерковной аспирантуре вместо привычной семестровой лекционной системы была внедрена система триместров и сделан большой упор на изучение новых языков и самостоятельную работу. Если вот первая реформа семинарии много часов уделялась древним языкам, то в новой аспирантуре много часов уделяется изучению новых языков. Вот на языке очень большой акцент. Статус докторантуры вполне очевиден. Это именно подготовка кандидатов в богословие к защите докторских диссертаций. Но вот аспирантура стала параллельным по отношению к академиям духовным, учебным заведениям. Позже в аспирантуре была добавлена новая образовательная ступень – магистратура. Она была низшая по отношению к аспирантуре. Затем была проведена значительная реформа образования в семинариях и академиях, в результате которой высшее духовное образование было полностью переформатировано под западную Болонскую систему – бакалавриат, магистратура, аспирантура. Данное исследование чужим, светским и далеко не лучшим стандартам вызывает некоторые даже опасения и справедливую критику, поскольку многими специалистами болонский процесс глобализации образования был признан ущербным, потому что вместо целостного, фундаментального образования он дает фрагментарные знания в виде узких компетенций. Болонская система образования, ну, как, в принципе, и система ЕГЭ, которая у нас внедрена, провоцирует студента не сколько учиться, сколько искать максимально легкий путь накопления необходимых баллов, а преподавателя не столько учить, сколько натаскивать студентов на сдачу самой простой программы, доступной большинству. Главным инициатором перевода всего высшего духовного образования Русской Православной Церкви на Болонскую систему, ну, наверное, является как раз председатель ОВЦС и ректор аспирантуры митрополит Илларион, имеющий как богословское образование, так и признанное на Западе образование. Вот именно в общецерковной аспирантуре стали приглашаться с выступлениями иностранные гости, ну и нередко даже можно увидеть представителей инославия, и даже иноверия. Прослеживается некое такое стремление к диалогу с так называемыми конфессиями, там, с католицизмом, протестантизмом, иудаизмом. Студентам предлагается пройти стажировку за границей, в том числе даже и не в православных вузах. Такая реформа духовного образования повторяет некоторые тенденции в светском образовании после развала Советского Союза, когда плавно уничтожается все свое и то лучшее, что было у нас, а заимствуется, к сожалению, немало худшего, что есть за границей. Если рассмотреть программу общецерковной аспирантуры на официальном сайте, то распределение учебных пар вызывает недоумение. Я посмотрел распечатку, какие же пары сейчас в настоящее время, и что же мы видим? Три пары богословия, одна пара философии, одна пара спецсеминара кафедры и целых восемь пар для двух новых языков. Получается, изучение современных языков занимает больше времени, чем все остальные предметы вместе взятые. Такое образование вряд ли уже можно назвать духовным. Это скорее подготовка кадров для какого-то активного диалога. Будем надеяться, что не экуменического. Обязательное многолетнее обучение древним и новым языкам, оно ведь не может проходить без ущерба другим предметам. Вот по себе помню, я когда поступал в семинарии, как раз именно с моего курса мы учились по новой программе. До меня 4 было года семинарии, а когда я поступил с 98-го года, семинария была 5 лет. И вот как раз я столкнулся с тем, что много древних языков. Хотя, конечно, мне языки нравились, я их учил, но замечал, как многие студенты, чтобы получить хорошую оценку, были вынуждены столько очень много времени тратить на изучение языков. И получалось даже так, что некоторые другие предметы немножечко от этого страдали. Конечно, такой перегиб тоже не очень, наверное, хорош. В конце 2016 года решением Синода было утверждено прохождение каждые 7 лет всеми священнослужителями обязательных курсов повышения квалификации. Это можно уже рассматривать как новую реформу, только уже не столько образования, сколько пасторского служения и духовного уклада церкви. Вот больше всего меня вызывает недоумение положение о курсах, предусматривает в случае непрохождения итоговой аттестации, какие есть причины: отстранение священнослужителя от исполнения богослужебно-пасторских обязанностей, причисление за штат и даже запрет священнослужения. Вот данные причины по отношению к опытным священнослужителям, которые в силу возраста не смогут, допустим, сдать экзамены наравне с молодым поколением, которому гораздо легче, совершенно, конечно же, необоснованы и явно противоречат каноническим правилам церкви. Есть правила церкви, есть и древние правила Вселенских соборов. Там касается, конечно, и жизни священнослужителя, и его поведения, и за определенные поступки, грехи священника могут запретить священнослужение. Но ни одно правило в древности за несдачу каких-то экзаменов, предметов отстранить. Неужели опытный пастырь, который, допустим, лет 50-60 не сдал зачет, и после этого отстранять, честно говоря, это вот печально, когда я об этой новости узнал. Если бы эти курсы предназначались для определенного круга лиц, несущих ответственное административное служение, например, благочинные, епархиальные работники, то обязательное повышение уровня их квалификации было бы, конечно же, востребовано и оправдано. Но предлагается поголовная и постоянная переподготовка всех священнослужителей до 65 лет. и в результате которой могут быть даже, получается, отсеянные, не справшиеся с объемом информации опытные духовники, а преждевременная замена их на молодых, в кавычках, специалистов, прервет духовное преемство и может нанести вред православной церкви. Вот в положении курсов объявлены задачи, для чего они были организованы. Так вот, я сейчас зачитаю некоторые задачи, которые тоже вызывают вот ряд вопросов. Конечно, заявлено одно, а на практике может быть немножко по-другому, но все-таки не зря же составляется теория, задачи, которые должны быть реализованы. Так вот, задачи. Актуализация богословских и пастырских знаний с учетом развития богословской науки. Вообще-то святоотеческое православное богословие давно уже актуализировано и не нуждается в адаптации под какой-либо экуменический дух мира сего. А пастырские знания можно актуализировать на регулярных собраниях духовенства, в благочиниях и в епархиях. Вот в каждом благочинии обязательно проходит не реже, чем раз в квартал собрание духовенства. И там как раз зачитываются какие-то новые, может быть, документы, новые требования, какие-то новшества, изменения, чтобы все священнослужители были в курсе всех текущих новостей. Бывают постоянные пастырские собрания, собрания в епархиях. Вполне можно на этих собраниях и что-либо новое узнавать, чтобы священники были знакомы с новшествами. Следующая задача была заявлена – повышение уровня освоения профессиональных компетенций. Вот какое нехорошее слово – компетенция. Это слово явно было взято из болонской системы. Для узкого круга лиц, несущих специфические виды служения, это, возможно, полезно будет, но для подавляющего числа священнослужителей основной деятельностью являются не узкие компетенции – а регулярное совершение богослужений, таинств, треп, проповедь. Ну, а теперь еще и составление многочисленных отчетов, которых с каждым годом все больше и больше требует от нас. Следующая задача – знакомство с современной проблематикой жизни Русской Православной Церкви и оценка новых специальных явлений в жизни общества. Вот иногда бывает, что даже чаще всего, что благочестивый священнослужитель, он видит проблемы и суть современных явлений мира сего даже глубже, чем об этом можно услышать от официальных уполномоченных лиц, которые слишком кратко и поверхностно об этом говорят. Следующая была тема заявлена, цель – знакомство и овладение новыми методиками и технологиями. Новые методики и технологии нужно вводить для изучения еще в семинариях, в юном возрасте, а в зрелом возрасте новшества они тяжело усваиваются и бывают часто малопродуктивны. К тому же для священнослужителей полезнее не столько овладение новыми знаниями, сколько верное следование святоотеческому преданию и эффективное использование уже полученных навыков. И последняя заявленная цель – это определение уровня знаний священнослужителей. Что ж получается, оценки в дипломов, семинарии и академии теперь уже не актуальны? Или требуется определить некую степень лояльности священнослужителей к современным тенденциям, которые мы наблюдаем? Очевидно, что подобные изменения, реформы в духовном образовании принесут свои плоды в долгосрочной перспективе. А чтобы добиться результата за более короткий срок, нужно периодически, даже, можно так сказать, переформатировать сознание священнослужителей согласно изменяющимся духу миру сего. А это может привести к тому, что будут отсеивать верных хранителей святоотеческих преданий и традиций. В итоге вместо опытных и благочестивых священнослужителей, верных многовековому преданию православной церкви и своему пастырскому долгу, но не прошедших вот эти вот курсы, в храмах будет преобладать молодое поколение дипломированных книжников, выращенных на новой экуменической закваске. Конечно, подобные опасения, может быть, и преувеличены, но все-таки последствия таких реформ надо тоже предусмотреть и нельзя исключать. Вот в последнее время, к сожалению, наблюдается тенденция попытки превращения церкви в придаток государства и такой молчаливый бюрократический институт социально-религиозного обслуживания населения и оказания ритуальных услуг. В такой системе предпочтительно иметь юных и энергичных священнослужителей, которые усвоили новые нормы, не имеют своего устоявшегося мнения, готовы писать отчеты о разных мероприятиях, выполнять те требования новые, которые все больше и больше на плечи священнослужителей, бюрократическую работу выполнять, которая с каждым годом все больше и больше. Но ведь это все подменяет собой настоящее пастырское служение. Но ведь верующие люди ищут в православных храмах совершенно противоположного. Кого они хотят видеть в храме? Какого священнослужителя? Отрешенного от мирской суеты, духовного наставника, проповедника, молитвенника. Мы сейчас наблюдаем, что светскую систему образования активно сейчас ломают, постоянно реформируют с целью ограничений и примитивизации знаний, чтобы вырастить новые дебилизированные поколения потребителей, оторванных от своих корней и лишенных нравственных ориентиров. А настоящее классическое образование оставлено только в закрытых вузах для узкого клана управляющей элиты. Не к этому ли пути нам предлагают присоединиться, предлагая вместо постоянства в догматах веры и верности святоотеческому преданию вечно переучиваться и приспосабливаться изменчивому духу мира сего? Вот большим преимуществом ряда семинарий является их соседство с монастырями, что, конечно же, благотворно сказывается на духовном возрастании студентов. Очное обучение в семинариях предполагает проживание студентов в семинарских общежитиях, что дает определенный опыт монастырского быта и духовную закалку, столь необходимой будущим пастырям, что не менее важно, чем получение знаний. Недостаток образования можно компенсировать и восполнить твердой верой и личным благочестием, но отсутствие последних никакими знаниями не исправить. Конечно, не стоит впадать в крайность и отвергать необходимость хорошего богословского образования и последующей самоподготовки. Только духовное образование должно быть связано с духовным воспитанием и возрастанием, приводить человека к познанию Бога, а не уводить от Него. Духовное образование не должно превращаться в сумму знаний и компетенций, так называемых, которые сами по себе не способны нравственно воспитать человека и сделать его человеком духовным. Если в семинарии раньше принимали не столько на основе оценок вступительных экзаменов, сколько по результатам устных собеседований, отсеива слабо воцерковленных людей, то теперь высокие проходные баллы становятся главным, а порой единственным критерием зачисления в духовные вузы. Священнослужитель в церкви – это не работа по профессии, а высокое призвание постоянного жертвенного служения Церкви Христовой. Раньше в семинариях был большой конкурс, и поступали в основном зрелые юноши, самоотверженные исповедники веры и благочестия, которые сознавали ответственность будущего служения, добровольно принимали лишения, аскетизм, порой обрекая себя на гонения от светских атеистических властей. Сейчас иногда в богословские вузы поступают молодые студенты, ищущие порой легкой, комфортной и сытой приходской жизни, которым представляется в виде совершения богослужений непродолжительных треп, а новые трудности, неприятности уже случаются в основном не от светских властей. Главная проблема современного высшего духовного образования заключается не в отсутствии нужных знаний у священнослужителей, а в тяготении к светскости, ну, а также в неполной востребованности полученных навыков на практике. Если семинарского образования хватает с запасом для пасторского служения на любом месте, то для получившего более высокое образование порой не созданы необходимые условия для реализации его потенциала. В итоге большинство ученых мужей становятся рядовыми клириками приходов или даже вовсе остаются чтецами. Причем руководство иной раз имеет более низкое духовное образование и бывает даже не заинтересовано в активности священнослужителей вне стен храма и вместо поддержки только подавляет инициативы молодых специалистов. Я, рассказывая о духовном образовании, говорю это не понаслышке, а на основе личного опыта, поскольку учеба с детства мне любима, и, соответственно, поступая в семинарии, тоже впитывал все те знания, которые нам давали преподаватели. Вот когда мы поступали в семинарию, много у нас было абитуриентов, после окончания, когда уже зачитывали список, кого зачислили, кого нет, и вот после мы уже общались, и даже с теми, кто уже учился в семинарии, и вот даже никто точно не мог ответить, а почему кого-то взяли, кого-то нет. Помимо, конечно же, там экзаменов, которые были вступительные, было очень много собеседования. И наставники духовные, учителя, многие из них имеют сан священника, многие из них даже монахи, иеромонахи. Соответственно, они, беседуя со студентами, они видели духовный уровень человека, который поступал в семинарию, и старались брать именно тех, кто со всей душой искренне будет служить, а не только те, кто, может быть, много знают, но немножко похоже бывает на книжников и фарисеев. Ну, а сейчас вот наблюдается тенденция, вот исключение, все акцент на знания. Знания-то они хороши, но знания должны обязательно соединяться с благочестием. Вот поскольку я учился в Московской духовной семинарии в стенах Лавры, то, конечно же, пребывание в стенах Лавры дает такой положительный духовный опыт, который ни одни сами по себе знания дать не могут. Ведь помимо учебы, семинаристы, они несут разные послушания. Кто-то на клиросе поет, кто-то в алтаре, кто-то в просфорне рано встает, просфор печет, кто-то, может быть, хозяйством каким-то занимается, кто-то там в библиотеке несет послушания. Их много разных послушаний. Поэтому семинаристы не только знания получают, но они получают опыт общения между собой, опыт несения каких-то вот трудностей. Жизнь семинариста, она связана с некими даже такими лишениями небольшими. Эта жизнь весьма аскетична. Вот мы даже знаем, есть некоторые профессии в миру, которые также требуют не только учебы, но и проживания. Например, будущие офицеры. Ведь они, когда в военных училищах обучаются, они там живут. Они там не только проходят какие-то предметы, военную подготовку, но они проходят хорошую закалку. И им, как будущим офицерам, этот опыт очень необходим. Соответственно, будущим священнослужителям в гораздо большей степени как раз необходим опыт такой молитвенности, опыт преуспевания в добродетелях, а не только в знаниях. И, соответственно, когда семинария расположена в стенах монастыря, это очень большой плюс, поскольку многие семинаристы ходят в Лавру, к опытным духовникам на исповедь. Соответственно, их недуховная жизнь осуществляется под руководством опытного духовного наставника. А хороший духовник – это очень большая действительно находка, и пастырь будет в будущем хороший, кто был хорошим послушником. Вот однажды у одного святого спросили, а почему сейчас так мало вот старцев? А он ответил, так мало старцев, что мало послушников. Ведь этот духовный опыт должен передаваться. Соответственно, будущие пастыри, семинаристы, они должны не только знания иметь, но и быть причастниками духовного опыта, который лучше всего, конечно, можно же получить, находясь в стенах монастырей, чтобы этот опыт был и в молитве, в богослужении, опыт общения. Вот помню, сколько было случаев, когда мы друг с другом общались, семинаристы. У нас ведь были условия, там бывало и по 10, и больше человек проживали в одной комнате. В Лавре там где-то стену отдали под общежитие, где-то там подвальное помещение, где-то верхний этаж. Там немножко такие спартанские были условия. Но у меня получилось, мне было легко, потому что я сразу же после окончания армии в 20 лет поступил в семинарию. И по сравнению с армией, мне в семинарии казалось так легко, так свободно. А те семинаристы, кто поступил не после окончания армии, иногда им было немножко тяжеловато первое время. Им казалось, вот режим, там некоторый такой аскетизм, определенные там правила есть, немножко приходилось привыкать. Ну, а мне, как человеку после армии, было очень легко, очень радостно проходить обучение в стенах Московской духовной семинарии. Вот как, когда в 2009 году была организовано общество церковной аспирантуры и докторантуры. Я как выпускник академии поступил в нее учиться. Соответственно, я эту тему почему сегодня обсуждаю. Я все возможные доступные духовные учебные заведения на личном опыте прошел, очно обучаясь. Соответственно, есть что вспомнить, чем поделиться. И могу засвидетельствовать, что лучше всего, вот больше всего, большой самый багаж как знаний, так и опыта духовного, конечно же, дала Московская духовная семинария и академия. Аспирантура как некое дополнение, дают какие определенные знания, но вот базовый фундамент, самый важный, именно духовный фундамент, конечно же, он дается в семинарии, это семинарская закалка. Вот стоит упомянуть немножко о современной системе образования, светской, потому что, вот, к сожалению, церковное образование стало подражать западным стандартам, далеко не лучшим. Ведь что такое Болонская система, которая в Европе была внедрена, к чему она приводит? То, что студенты уже стараются не столько учиться, сколько получить необходимое количество баллов. Вот если раньше наша система обучения, ну, назовем ее советская, все-таки в середине Советского Союза у нас была система образования, одна из самых лучших в мире. Так вот, давалось знания фундаментальные, цельные, всесторонние. А Болонская система, она предполагает узкие компетенции, то есть ничего лишнего, чтобы ты знал свою профессию, то есть фактически Болонская система в ВУЗ превращает в ПТУ. Так вот почему-то семинарии академии стали вот подражать этой западной системе. Сами профессора, они поставлены в такие условия, что помимо того, что им там нужно много отчетов писать, они стараются выбирать программу максимально простую, доступную большинству, чтобы как можно больше студентов набрали как можно высшие баллы. Может быть, для Европы частично это имеет какие-то преимущества, но для духовного образования немножко это выглядит так вот со стороны, может быть, даже мы не все видим, но вот как например, личного опыта скажу, что все-таки семинарии академии были гораздо выше, гораздо более качественнее, гораздо более вот, глубже можно было проникнуться тем духом православия. Вот однажды на последнем уроке Нового Завета преподаватель сказал нам слова, и я их запомнил. Он сказал, что, конечно же, за то время, то количество часов, которые выделено под наш предмет, я не смог вам абсолютно все преподать, что мне бы хотелось, но я вам постарался дать правильное отношение, правильное понимание смысла Священного Писания, и чтобы вы, поняв это, могли в дальнейшем в незнакомой ситуации и с незнакомым каким-то текстом встретиться, выбрать правильное решение. То есть вот именно дается верное, нужное направление, а не просто ответы на какие-либо вопросы. Вот в семинарии нередко было столько случаев, чтобы у человека проявились его лучшие качества. Качество смирения, терпения, взаимопомощи. А ведь это очень важно. И, соответственно, уже на старших курсах семинарист не только превращается в человека, кто обладает богословским знанием, но он и превращается и укрепившимся православным христианином, что, конечно же, большой плюс для будущего священнослужителя. Вот мы видим, что сейчас уже и школы обычные покромсали образование традиционное и подменили, и знания подменяют такими компетенциями. Вот несколько лет назад один из министров образования сказал просто жуткие страшные слова, что образование должно готовить потребителей, а не творцов. Вот, конечно же, нельзя с этим согласиться, это просто какая-то диверсия, целенаправленное вредительство. Как раз образование должно воспитывать человека, должно давать ему и знания, и воспитание. Кому выгодна такая система? То есть так в целом посмотреть, не привязываясь к какому-то конкретному образованию, а вообще в общем образовании. Если раньше старались воспитывать, прежде всего, грамотного человека, у кого было бы цельное мировоззрение, кто бы мог быть специалистом не только в своей узкой области, но кто понимал много других взаимосвязей разных наук, разных дисциплин. И, соответственно, человек, получивший в советское время образование, он был хорошим специалистом, то сейчас людям даются узкие компетенции, и они не понимают, не разбираются вне пределах этой компетенции. То есть мы видим, что такое вот современное образование готовит людей, которыми очень легко управлять, и кто не понимает, но для правящей элиты, для узкого процента населения, для своих оставлено традиционное классическое образование. Вот недавно прочитал интересную статью, в Англии сделали эксперимент, физику и математику стали преподавать по советской системе 60-х годов. Когда предложили некоторым профессорам на эту систему перейти, их, конечно, там ругали, не соглашались, но все-таки профессорам удалось убедить. Так вот, выпускники по математике и по физике получили лучшие результаты среди других вузов в Англии. То есть наше советское старое образование принимают в других странах для элиты, для своей, а мы собственное образование почему-то не ценим. Конечно, это не значит, что нужно законсервироваться и ничего вообще не менять, не дополнять. Конечно, какие-то, может быть, новые есть тенденции, новые предметы, новые знания, которые необходимы, в том числе будущим пастырям. Но все-таки основа, фундамент, он не подлежит никакому пересмотру. Нужно именно давать человеку, чтобы у него было всецелое развито мировоззрение, чтобы он видел мир цельным, а не какой-то отдельный фрагмент. Вот даже уже обычные учителя, опытные, и даже некоторые директора школ, кто разбирается хорошо в современной системе, они подчеркивают, что вот эта система ЕГЭ, она превращает детей, делает их такими безграмотными. Они перестают самостоятельно учиться. Если раньше наша школа все-таки готовила человека-творца, который мог творить, создавать, созидать, то сейчас система ЕГЭ, она не столько учит, сколько натаскивает на экзамене. В итоге получается, даже некоторые учителя прямо задают вопрос родителям в старших классах: что вы хотите, чтобы я учил вашего ребенка, давал ему знания, или чтобы я его натаскивал на ЕГЭ? Потому что эти вещи все-таки немножечко разные. Так и обезьяну можно научить нажимать на кнопки, и методом тыка она когда-то выберет правильный ответ и минимальное количество баллов наберет. Причем поражает лицемерие системы ЕГЭ, ее все такая ложь, двойственность. Ведь учащиеся сдают ЕГЭ, получают некоторые баллы, но это внутренние баллы. А потом по специальной формуле эти баллы переводятся в итоговые баллы. И эта формула пересчета каждый год меняется. В итоге реальный провал знаний, а он катастрофический, всегда можно скрыть только лишь при помощи того, что менять формулу пересчета конечных знаний, что и происходит. А плоды этого налицо. Вот в частности, например, вот ежегодно проходят олимпиады среди молодежи, и вот в прошлом году впервые из России никто не занял первое место, а мы всегда занимали первое место. Математика, физика, у нас столько было умных людей. Налицо негативные результаты ЕГЭ. Вот недавно назначили нового министра образования. Хочется надеяться, что все-таки будет возврат к тому лучшему, что у нас было. Но в то же время это не исключает заимствование каких-то положительных тенденций. Но нельзя слепо копировать чужие системы обучения. Потому что система обучения сейчас уже не столько учит человека, сколько его готовит винтиком, механизмом в новом таком вот обществе. А духовное образование, оно как раз должно давать тот фундамент, который не будет ориентироваться на светский мир. Наоборот, будущий пастор, он должен быть отрешен от мирской суеты. В то же время понимать, чем люди живут, и жить вместе с ними. Какие же предметы вот изучают в семинаре? Наверное, этим многим людям интересно узнать, вот, чему учат. Ну, конечно же, Священное Писание, безусловно. Сперва учат библейской истории, потом отдельно проходят все книги, как Нового Завета, так и Ветхого Завета, послания апостольские, досконально проходят особо такие трудные места. Вот, например, книгу «Бытия», ее несколько месяцев проходит, потому что там буквально каждое слово нужно толковать, особенно вот древний язык, вспоминать, что эти слова значат. Но когда ты Священное Писание вот подробно, глубоко изучишь, после этого ты более глубже понимаешь. Конечно же, очень много предметов богословия. Причем в богословии есть разные предметы. Догматическое богословие, нравственное богословие, сравнительное богословие, пастырское богословие. Это, конечно же, предметы тоже являются основными. Вот когда была первая реформа, то большой акцент сделан на изучение истории и древних языков. Ну, касательно истории, наверное, вопросов ни у кого нету. И история, конечно же, это всегда хорошо, положительно. Любой человек отнесется, если более глубоко будут проходить историю. А в семинариях там проходят историю церковную, ну, соответственно, и параллельно ей и государственную тоже историю. Как, впрочем, и в светских вузах, где изучают историю, обязательно проходят и историю русской православной церкви, потому что невозможно изучать историю нашей страны, а при этом не знать историю церкви. Это как Эти две истории, они составляют как бы единое целое нашей православной Святой Руси. Вот по новой программе много изучали языки греческий, латинский. Вот однажды семинарист один так вот решил так вот себя представить, вот закончит он семинарию, в будущем будет служить. Вот он такую шутку сказал, но в этой шутке есть определенный смысл. Вот древнегреческий язык, он имеет два варианта произношения, две традиции. Их называли в честь двух лингвистов-ученых, Рейхлина и Роттердама. И немножко по-разному один и тот же текст озвучивается, греческий текст. Так вот, этот семинарист представил, вот он на Пасху скажет бабушкам, бабушке, вам как прочитать Евангелие на греческом, по Рейхлину или по Роттердаму? И мы все засмеялись, семинаристы. Вот это вроде бы шутка, а в то же время эта шутка указывает, что, наверное, все-таки не то прихожане желают видеть в пастыре. Не на каком он им языке прочитает, а чтобы это было, наверное, искренне, от сердца, от души, чтобы священник не только совершал богослужение, а чтобы он был сам примером благочестивой жизни. А в наше время это очень не хватает. Вот как апостолы писали, «Подражайте мне, как я Христу». Ведь так и люди, они видят священники, действительно, образ пастыря доброго. Вот когда совершается в церкви память святителей, епископов, то в день их памяти читается послание апостола Павла. И там как раз есть слова, каким должен быть пастырь. И в Евангелии Господь сказал о себе: «Я пастырь добрый, полагающий душу свою за овец, а наемник не родит». Так вот, священнослужитель, он именно и должен быть таким добрым пастырем. Поэтому, конечно же, когда семинарист еще юный, молодой и может много вместить в себя знаний, нужно же, конечно, богословское образование получить, оно очень необходимо. Но вместе с образованием должно быть еще и духовное становление, воспитание. Даже уже некоторые люди, кто много лет ходит в храм, рассказывали, помню, в 90-х годов, как чаще всего, как организовано вот служение молодого священника, когда священнослужитель принимает священный сан, то сперва он некоторое время служит при соборе, или под руководством благочинного, то есть он приобретает природный опыт пасторского служения, а потом уже, по мере необходимости, его могут назначать уже в качестве настоятеля или в новый храм, или в восстанавливающий храм. Соответственно, помимо духовного образования, которое пастор должен иметь, богословское, он еще с первого времени после принятия священного сана проходит такое вот пасторское служение под руководством более опытного священника. Вот в семинарии учащиеся вместе живут, общая трапеза, вместе ходят на богослужение, несут послушания разные. Как правило, вот первые хиротонии в диаконов, священник уже совершаются где-то, наверное, только начиная с третьего курса. Вот первые хиротонии, третий, четвертый, ну а в конце уже семинарии, может быть, там треть, четверть семинаристов уже приняли священный сан. Перед принятием священного сана человек должен определиться, сделать выбор. Или он находит свою вторую половинку, супругу, вступает в брак и после брака принимает священный сан. Либо, если на то есть вот указание свыше и благословение духовника, и, естественно, сам человек видит себе призвание, принимает монашеский постриг. Потому что после принятия священного сана уже нельзя венчать. Соответственно, ты должен определиться до. Вот иногда у людей ходят всякие такие слухи, небылицы про семинаристов, якобы им на каком-то курсе нужно всем обязательно жениться. Конечно же, нет. Такого нет. Никто тебя не заставляет. Это твой выбор. Тут нельзя торопиться. Тут ты должен уже определиться твердо в своем намерении. Даже вот монашеский постриг, он никогда не совершается в семинарии на начальных курсах. И даже в конце семинарии редко кто принимает постриг. А уже в академии учащиеся некоторые принимают монашеский постриг. Те, кто много лет уже учась в семинарии и живя такой полумонастырской жизнью, почувствовал, что именно монастырское служение – это его путь. И, получив благословение своего духовника, принимает монашеский постриг, потом принимает священный сан. Вот если после окончания семинарии, может быть, треть, может быть, четверть уже принимает священный сан, то тот, кто не принял священный сан, его посвящают в первую степень чтеца. Поэтому любой выпускник семинарии является чтецом. Как правило, выпускник семинарии, он возвращается в свою епархию. Вот в каждой епархии, в каждой области есть своя семинария, и она готовит будущих священнослужителей для епархии. А семинария в Сергиевом Посаде, Московская духовная семинария, она помимо того, что готовит будущих священнослужителей для города Москвы, Московской епархии городской, она еще является своего рода такой общероссийской семинарией. Поэтому туда иногда поступают учащиеся со всей России. И после окончания семинарии кто-то возвращается в Москву на тот приход, который его направил учиться, кто-то возвращается к себе, кто-то на старших курсах семинарии находит себе вторую половинку супругу, а кто-то, возвращаясь чтецом после семинарии, на приходе, может быть, читать, петь на клиросе, нести послушание алтарника, найти себе благочестивую невесту, вступить в брак и становиться священнослужителем. Вот раньше в древности народ выбирал священнослужителя. Когда настоятель храма в мир иной ко Господу представлялся, отходил, то люди, прихожане, выбирали самого достойного. Сейчас вот уже прихожане так вот не участвуют в выборе священнослужителя, но все равно вот эта вот традиция, дух, он сохранился. Каким образом? Откуда берутся семинаристы? Это как раз прихожане храмов, юноши благочестивые. Кто-то с самой юности для себя решил служить Богу, кто-то, может быть, чуть-чуть попозже, не сразу после школы. Ведь когда, помню, поступал в семинарию, мы друг друга знали, кто-то после школы поступал, кто-то после армии, кто-то закончил вуз, имеет высшее образование, кто-то офицер военный, но для себя он почувствовал именно призвание к пастырскому служению. То есть у каждого свой путь. Как нас Господь спасает каждого своим путем, так и призывает Господь к служению священническому каждому своим путем. И особо требуется указание человеку на путь монашеский, на этот такой подвиг несения такого особого креста монашеского служения. Вот, как, в принципе, в любом вузе идет преемство передачи знаний, то в семинариях идет преемство не только передачи знаний, но, что и самое главное и важное, передача преемства духовного опыта. Когда наставники передают уже новым учащимся не только знания, но и опыт. Вот помню, сколько ведь было раз, когда после окончания урока, когда перемена между уроком, я подбегал к учителю, задавал вопросы, что-то, может быть, личное, что-то по теме, что-то интересовало. И у нас, помимо того, что мы слушали лекции учащие, мы и на уроке задавали вопросы, но еще часто была возможность после урока подойти, побеседовать. А если заканчивается последний урок, то можно и по пути еще тоже отдельно побеседовать. И, соответственно, мы старались все, что нас интересовало, все вопросы, все у нас какие-то, может быть, такие вот недоумения. Мы старались найти ответы для того, чтобы потом также отвечать на вопросы прихожан. Ведь любой священнослужитель, он после окончания службы должен не побыстрее домой бегать, а он должен тем людям, которые пришли в храм, помолиться, может быть, с каким-то вопросом, с печалью, с радостью, побеседовать. Поэтому священник, он должен быть доступен каждому человеку. И очень хорошо, когда вот у входа в храм всегда есть, например, телефон священника. Даже если там в какое-то время священник отсутствует в самом храме, но человек всегда может к нему позвонить, что-то спросить. Очень хорошо, когда после окончания богослужения есть возможность, и человек может подойти к священнику, с ним побеседовать. И, соответственно, как раз вот тогда и пригодится все то образование, которое священник получает. Конечно же, многие предметы, которые теоретически изучаются, на практике, может быть, и не так часто с этим сталкиваешься, но, тем не менее, имея такой багаж знаний, ты можешь принять правильное решение, ты можешь более лучший дать ответ. И, конечно же, со временем священнослужитель обретает такую духовную мудрость. Вот молодой священник, у него есть много энергии, много желания служить. Это я и по себе помню, и другие все священники молодые. первое время хочется служить почаще, хочется проповедовать, хочется заниматься миссионерской деятельностью. Прям душа настолько вот жаждет священнослужения. И вот тут хорошо, когда есть рядом опытный священник, который поддержит инициативу молодого священника, ну и будет его направлять в нужное русло. Вот, соответственно, те священнослужители, я в том числе, кто принял священный сан, находясь на обучении в семинарии, на старших курсах, то получается уже, выходя из стен семинарии, уже в качестве священника, ты имеешь и знания, и имеешь уже определенный опыт. И вот некоторые прихожане храмов, которые много лет ходят в храм, особенно вот если ходят в крупные храмы, где есть и молодые священники, и новые, они замечают, и мне уже не раз говорили, что отличается священник, который очно закончил семинарию, и батюшка, которому уже в 90-е годы заочно, все-таки очное образование, оно значительно выше. Но в 90-е годы, когда было очень много новых храмов, то, естественно, семинарии просто физически не справлялись, не было такого количества семинаристов, и тогда, как я уже сказал, рукополагали самых достойных прихожан храма, а они потом уже восполняли отсутствие первоначального образования тем, что заочно заканчивали семинарии и получали необходимые пасторские знания, которые они потом в своей жизни воплощают. Вот недавняя тенденция, вот новшество о прохождении каждые 7 лет курсов, в начале передачи об этом говорил, вот как раз немножечко идет, получается, в такой вот разрез вот с традицией, разрез с духом. Вот для любого, наверное, прихожанина, если ему задать вопрос, а к какому священнику ты пойдешь на исповедь? К молодому священнику, который только-только пришел, или все-таки к священнику, кто много лет служит, кого ты уже знаешь, что он молитвенник, благочестивый? Ну, конечно же, чаще всего человек будет выбирать опытного духовника. Любое таинство, которое совершает, что священник в годах опытный, что юный молодой, конечно же, оно действенно, любое таинство. Но когда требуется особое такое вот пасторское служение, то, конечно же, люди предпочитают опытных духовников. А что ж получается, если тот священник, которому лет 50-60, ну, не сможет сдать очередной зачет каждые 7 лет, и что ж теперь его отстранить от служения в храме? Ну, как-то это совсем вот не вяжется с призванием пасторским. Наоборот, вот за много лет служения благочестивый священник приобретает опыт. Ведь когда священник общается с людьми, он не только дает людям, не только делится с людьми, но он и сам для себя что-то приобретает. И каждый раз, общаясь с людьми, беседуя, проповедуя, отвечая на вопросы, священник тоже и опыт определенный получает, и в то же время для себя назидание. Вот есть форма такой проповеди в храме, а есть форма проповеди вне стен храма. И вот не раз патриарх напоминал всем священнослужителям, что современный священник, он не должен ограничивать себя служением только в храме, а должен заниматься активной миссионерской деятельностью вне стен храма. И, соответственно, священник, кто имеет определенный уже опыт, ему будет более легче. Может быть, у него чуть-чуть менее сил будет по сравнению с молодым священником, но у него большой опыт, поэтому он человеку, который пока еще не сделал свой шаг в храм, кто хочет прийти в храм или кто расположен душою к вере, он может несколько слов сказать от сердца и человеку большую пользу назидания. Вот есть такая поговорка народная: «Каков поп, такой и приход». Люди тянутся как раз в тот храм, где они и видят священника-молитвенника, где они видят, что священник не только послужил службу и убежал, а где священник, во-первых, сам руководствуется своей жизнью, евангельскими принципами, и во всем является примером. Это очень видно. Вот по священнику прихожане ведь видят. Я помню, в юности тоже наблюдал, когда вот в одном храме один был священник, потом после окончания другого назначили, потом третьего, ну, конечно, много лет проходило, и как же вот было заметно, в одном сначала храме был священник, который много лет служил, был такой молитвенник, к нему столько молодежи тянулось, к нему молодые люди ходили, там, школьники старших классов, некоторые из них потом в семинарию поступали, а после его кончины был другой священник, увы, храм немножечко запустел. И когда уже назначили третьего священника, вроде бы опять вернулся в храм народ, молодежь. Действительно, от священника очень много зависит. И вот когда епископ посвящает священника сан, в конце, как раз после молитв, есть такое напоминание, которое епископ говорит священнику. Такие грозные слова, что священник, ты будешь истяжен, истяжут от тебя, то есть ты дашь ответ Богу о своем служении. Ведь есть такое выражение, кому много дано, с того много и спросится. В то же время священнику радостнее и легче совершать священнослужение, когда он видит искренность прихожан. Вот иногда, бывает, задают вопросы, вот что тяжелее всего в служении священника? Тяжелее всего, когда он видит, что приходят люди, такие полусветские, как в ресторан. Приходят, нам нужно то-то, то-то и то-то, как некие услуги им ритуальные оказать вместо молитвы, вместо богослужения. Приходят к крещению и спрашивают, а где тут ритуал крещения совершается или обряд крещения? Вот после этого, после подобных слов на душе, конечно, осадок, и очень тяжело молиться, когда рядом с тобой видишь, что люди не молятся, и наоборот, как радостно молиться, как легко молиться, и как чувствуется, что не только ты молишься, а и другие люди с тобой, когда вот видишь, что совершается таинство крещения, или вне стен храма какая-либо служба, и люди тоже молятся. Вот заметно, например, когда приглашают там осветить жилище. Если люди верующие, то совершаешь службу и видишь, что все мы молимся одной единой душой. А иногда бывают люди, приходят, и, ну, батюшка, все, что нужно, сделайте там, и чуть ли не хотят сами уйти. То есть, получается, относятся как к некому такому обряду, ритуалу. Вот это, конечно, больше всего тяготит. Такую полусветскость некоторых людей. И, соответственно, священник, он сам должен быть отрешен этой светскости. Он не просто должен хорошо, красиво, там, вовремя совершать богослужение, а он должен это делать от души искренне, действительно быть молитвенником. Именно такого священника хотели бы видеть прихожане. Вот один случай был, как-то рассказ, один священник был, служил он от души, но были некоторые слабости, немощи. И кто-то из прихожан пожаловался епископу. Вот там вот батюшка так вот иногда вот то-то делает. Епископ его отстранил от служения в этом храме, в другой храм отправил под руководство другого настоятеля, а прислал молодого священника. Так вот, прошло некоторое время, потом прихожане пришли к епископу и попросили его: верните нам, пожалуйста, того батюшку. Да, мы потерпим некоторую немощь, но он был такой молитвенник. Вот чего люди-то ждут. Именно чтобы священник был молитвенником. Но чтобы такой священник был молитвенником, для этого, конечно же, нужно родителям воспитывать своих детей в христианстве. И тогда уже от благочестивых родителей будут благочестивые дети, и лучшие из них будут поступать в семинарии и будут потом пастырями добрыми. Вот мы почитаем особо Иоанна Златоуста, а у него была благочестивая мать, которая его в вере воспитала. И таких очень много примеров. Ну, в заключении нашей передачи мы традиционно помянем о здравии протоиерея Александра, протоиерея Василия, протоиерея Николая, Пелагии Максима, Ольги Екатерины Марии, Татьяны Федора, Ларисы Антонины, Петра Марии, Ирины, Андрея Екатерины, Александры, Ирины, Вадима, Натальи, Людмилы, Веры, Ольги. И помолимся о упокоении, прежде всего, конечно, новопреставленного архимандрита Кирилла, епископа Нифонта, иеромонаха Иосифа, Лидии, Раисы, Павла, Александры, Владимира, Игоря, Валерия, Аркадия, Сергия, Владимира, Игоря, Веры. Спасибо за внимание. До новых встреч. Храни вас Господь.